Всем привет!
С вами очередной выпуск подкаста «Weekend Talk» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов.
И сегодня у меня в гостях Роман Ивлеев, технический директор и руководитель программного комитета TeamLeadConf. Ром, привет!
Привет!
Для начала я обычно прошу рассказать, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Скорее всего, твоей аудитории я известен как раз через TeamLeadConf, то есть через организацию этой конференции, через участие во всяких других конференциях, через чатики типа там боль TeamLead'а и современная разработка ПО, и немножко в TeamLead Bootcamp я там периодически отъявляюсь, что-то извергаю из себя какие-то слова.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня я хочу поделиться с вами новым выпуском шоу «Авиток». Это видеоподкаст о толковых людях, которые рассказывают о своем профессиональном пути, делятся лайфхаками и советами, как найти себя в профессии. Гость этого выпуска – Игорь Гранчиков, руководитель разработки вертикали «Авито недвижимость». Если имя кажется вам знакомым, то все верно. Игорь был у меня уже в 170-м выпуске, но с тех пор многое изменилось. Больше чем за год Игорь еще сильнее прокачался, и поэтому этот выпуск точно стоит вашего внимания. Ребята поговорили о том, как изменилась роль TeamLead'а за последние 10 лет, как мотивировать людей работать в команде долгосрочно, какие матрицы компетенции используют в Авито, а также обсудили, как оценивать неочевидные качества кандидатов на собеседовании. Как я уже сказал, выпуск с видео, поэтому обязательно стоит посмотреть для всех, кто хочет или уже руководит командами разработки. Плюс монтаж и картинка, как всегда, у Авито на уровне. Смотрите очередной выпуск шоу «Авиток» на канале «Авитотех». Переходите по ссылке в описании.
Для начала хотелось бы поговорить вообще про то, как ты попал на то место, где вообще вот ты сейчас находишься. Я когда готовился, я посмотрел несколько твоих интервью, где ты рассказываешь, что с 2000-х годов ты попал в IT, несколько раз был тестировщиком, несколько раз потом становился менеджером, потом снова становился тестировщиком, что поработал с Дорофеевым, с Буниным. И получается, сколько ты на данный момент лет в IT?
На самом деле тяжело считаемая цифра, потому что непонятно, что считать годами в IT, но я считаю, что это где-то 2001-2002 год, когда я начал профессионально заниматься IT, то есть я начал работать на тех людей и выполнять работу как раз вот тестировщиком. Именно вот это я время считаю айтишным. До этого я там халтурил всячески, что-то по мелочи делал, решал за деньги лабораторной работы школьникам и студентам, то есть тоже программировал всякую фигню, чинил оргтехнику, собирал компьютеры персональные. Если это приплюсовать, то это еще 10 лет можно сверху прикручивать. В классическом понимании IT это, ну, почти 25 лет. Четверть века я этой штукой занимаюсь.
А почему вообще вот в те годы, в 2001 году, ты этим тестировщиком пришел в IT впервые?
Слушай, это интересная история. У меня родители, они физики. У меня папа физик, мама физик. Причем один теоретик, второй экспериментатор. То есть я должен был стать физиком, по идее. Ну и по их замыслу тоже. Во мне был дух противоречия. Сказал, что знаете что, господа физики, я не хочу быть физиком. И дальше встал вариант как бы быть математиком, либо в какие-то гуманитарные ломануть науки. Но я совсем не гуманитарий. Мне тяжело дается все вот это вот. То есть я недостаточно усидчивый, чтобы поглощать вот эти тонны знаний бумажных. Поэтому я решил, окей, буду, значит, инженером. Ну, программистом, потому что тем более, что конец 90-х ознаменовался проникновением в молодую Россию. Техники более-менее современные, появились нормальные компьютеры, появились серверы, сервисы какие-то начали появляться, конторы начали появляться. И в целом бум развития айтишного, да, вот это еще до первого dot-com кризиса, все же бредили. Вот как сейчас LLM, тогда было программирование, вот. И надо было стать программистом. При этом я до там института, я никогда ничего не программировал, кроме снеговика, на бейсике, на уроке информатики в школе. Тем не менее, поборол это дело и закончил. Вот пошел в МИФИ на факультет кибернетики, в итоге закончил факультет кибернетики, кафедру кибернетики. И специализация у меня, между прочим, искусственный интеллект. То есть я занялся искусственным интеллектом на 20 лет до того, как это стало мейнстримом. Вот. Он был, конечно, немножко другой. Такая вот история. Поэтому это как бы следствие хайпа на тот момент, следствие развития самой индустрии, и следствие моего вот духа протеста, что не хочу быть физиком. Хотя уже будучи программистом, чуть было не уехал работать в ЦЕРН, то есть как бы к физикам. В общем, меня вот так вот колбасило, поэтому.
А почему тестировщик?
На момент, когда я учился, у меня руководство кафедры, на которой я учился, институты платят и платили, и сейчас тоже. Я не знаю, как сейчас, но в тот момент они платили не очень много денежек. И у нас завкафедры, он по образованию авиационный специалист, ну, по авионике, то есть он МАИ там заканчивал и все вот это вот. И он работал в одной из контор, которая на заказ выполняла задачи по тестированию бортового программного обеспечения для забугорной конторы, которая, собственно говоря, делала всякие разные там автопилоты. И поскольку это была кафедра, поскольку мы были дешевой рабочей силой, инженерные мозги правильно выстроены этими же людьми, которые нас научили правильно думать там и так далее, вот они из нас там сколотили команду. Человек 20, наверное, нас было вот, с кафедры, с разных курсов. Ну, контора была сильно больше, но вот наш отдел был человек 20. Мы занимались тестированием автопилотов в основном. Потом уже начали заниматься не только автопилотами, там всем на свете, но вот так вот я попал в тестирование, то есть, по сути, через институт.
По факту это логичный был максимальный переход.
Ну да, то есть мы занимались этим в институте, поэтому мы ходили на лекции, уходили с лекции, назад у нас там была комнатушка, в которой нам поставили компы, и мы в них там работали. То есть это было максимально выгодно всем. То есть мы совмещали работу с учебой, получали за это какие-то денежки, контора получала хороший результат с высоким качеством, за недорого. Все были счастливы и довольны. То есть это было вот такое, скорее потоком занесло, не то, что это был какой-то осознанный выбор.
Вот когда я слушал про твою карьеру, ты очень много мест менял. Я, конечно, понимаю, что и лет много, про которые есть рассказывать. Вообще, по какому принципу ты уходил с одного места и переходил на другое? Чем ты обычно руководствовался?
Там надо делить. До того, как я стал техническим директором, и после того, как я стал техническим директором, это разные причины. То есть, первая моя смена работы была связана с тем, что я закончил институт. И на тот момент оставаться вот в той конторе, в которой я работал, было... не получилось, короче, там остаться по целому ряду причин. Там и финансовые были причины, и всякие другие были причины. Я продолжил заниматься схожей тематикой, только там не в авионике, а в ракетостроении. Там я проработал первый, наверное, год 2,5, с какого там, с 2005 по 2008, ну, почти 3 года. Там уход был связан с тем, что люди, которые были у руля, они, с моей точки зрения, сильно тормозили прогресс. Научно-технические категорически не хотели применять какие-то современные методы, в первую очередь связанные с тестированием. То есть я посмотрел, как делают взрослые ребята на уровне вот, гражданской авиации и всего остального, пришел в ракетостроение, а там все как деды завещали. Я им начал про это рассказывать. Короче, мы с ними не сошлись характерами. В итоге их всегда дело не приводило там, к авариям на стендах, там, к потерям аппаратуры, техники на неудачных испытаниях. Пойми, это начало 2000-х, это вот как бы эхо 90-х. Это в основном пожилые люди, которые оставались в этой отрасли, потому что он тоже ни разу не денежная. Но зато это был очень серьезный опыт получен в общении вот с такими вот специалистами. В следующий раз я ушел, потому что кризис был 2008 года. Попал под этот кризис. Проекты, которыми я занимался, их просто заморозили наши на тот момент заокеанские коллеги. А вот в следующий раз было уже интереснее. Когда про Касперского как раз, вот, где я ушел, потому что мне стало тесно. Я уже поднаторел во всем этом в управлении, в разработке, во всем на свете. Я был сильно не согласен с политикой, которую проводило мое руководство. И возник вопрос, как бы, что делать. Да? То есть менять компанию, оставаться на том же уровне, просто чтобы эти от меня отстали и пристали новые, либо нужно было, значит, бросать вот эту вот операционную деятельность, из инженера превращаться в руководителя. Такого не проект-менеджера, а там сразу. И на тот момент выбор был сделан как раз в пользу технического директора. Так в моей жизни появился Бунин, когда вот я был техническим директором «Онтика», последним техническим директором той части «Онтика», которая занималась разработкой. Потому что после этого Бунин какое-то время, вот мы с ним поработали, и он потом понял, что ему конференции нравятся больше, и он сосредоточился именно на конференциях, и свой бизнес по разработке он закрыл. И это он тоже любит про это рассказывать. Это была серьезная веха, потому что он был такой на двух танцполах, он же тоже инженер. Он же начинал с программирования, там, в Рамлере, все вот это вот. И вот это был самый серьезный уход. А дальше, ну, от Бунина я ушел, потому что он больше сосредоточился на конференциях, ему стало интереснее этим заниматься. В следующей компании я ушел, потому что у меня изменился генералитет, у меня поменялся генеральный директор, и поменялся HR-директор, кто-то там еще, не помню, поменялся. И они за собой притащили максимально такую политику про деньги. Владельцы компании, в которой я приходил работать, не топили за людей, там, за то, что мы делаем людям жизнь лучше, а пришли новые инвесторы, новые директора и сказали: так, это все хорошо, люди, давайте зарабатывать деньги. Ну и все сразу сосредоточилось вокруг денег, а я что-то... Ну, не понравилась мне эта история с деньгами, потому что, ну, было слишком это явно выражено. Я, наверное, все-таки немножко про людей больше думать привык исторически, опять же. Не нашел, в общем, общий язык, попробовал. Плюс еще специалисты, которые пришли, они были с своеобразным опытом. И опыт их состоял в том, что айтишники – это такие, знаешь, гребцы на галерах, которые рта открывать не имеют права, мнение их никто не спрашивает. Поэтому мы вам деньги платим, сидите и программируйте, не вякайте. Сказали кнопка синяя, значит синяя. Сказали не кнопка, а круглая, значит круглая. И вот в таком ключе. Ну и что-то я тоже на этом фоне удачно сходил на конференцию как раз. Назад ехал с знакомой девчонкой, которая директор кадрового агентства. Что-то с ней разболтались за кофем, с не кофем. И рассказала вот эту страшную историю. Вот она мне помогла найти новую работу, что называется. И эта новая работа, она фактически длится вот с 16-го года, с небольшим перерывом на год. Ну, во-первых, я просто подгорел маленько, устал, здоровье пошатнулось, там всяких других проблем навалилось. Я вот на год из системы вывалился, поотдыхал, поработал консультантом. Я консультировал несколько контор. Вот, заработал на этом кучу опыта и мало денег. Понял, что это вообще не мое нифига. А потом сходил в одну контору, посмотрел, что такое True Enterprise. Это оказалось тоже не мое. В общем, оказалось, что как только в компании появляется вектор серьезный на деньги, у меня она вызывает на каком-то генетическом уровне отторжение. То есть вот не могу. Вот приносить пользу, там, тратить какие-то разумные... То есть когда деньги стоят во главе угла, я говорю, нет, чуваки, я с вами работать не хочу, мне не нравится. Ровно по этой причине, например, я никогда даже не пытался зарулить в какие-то банки там, или еще куда-то. Потому что там, в принципе, все про деньги, потому что там весь бизнес про деньги. В большинстве случаев я уходил из... Если говорить про вот взрослую жизнь, что называется, да, я уходил из... не разделение генеральной линии партии. А я считаю, что если ты топ-менеджер и ты не разделяешь генеральную линию партии, то нечего тебе здесь сделать, потому что ты должен, либо ты в команде уважаемых людей, которые гребут, либо ты будешь все портить. И самое поганое, что это будут эти регулярные терки, споры, которые в итоге дойдут до команды. Ну, никуда же не денешь это. Ты не можешь спорить в кабинете у CEO так, чтобы у тебя этот разговор никуда не делся. Ну, понятно, что в определенных условиях да, но в среднем они все выходят за кабинеты. И самое плохое, когда твоя команда знает, что ты против, они тоже начинают интересоваться, камон, а что, если вот он самый главный против, а мы тогда что тут делаем? Да, то есть это вот через такую схему легко развалить команду. Ну и плюс я все-таки считаю, что я недостаточно бизнесмен. И это, наверное, одна из причин, по которым я не прижился в собственном бизнесе, там, консалтингом и прочим. Ну, если я не понимаю, почему бизнесмены хотят вот это, я себя научил не ставить их под сомнение. То есть я критикую, я заставляю там, меня убеждать в чем-то еще, но я никогда не ставлю под сомнение их решений, потому что, опять же, я член команды. Да? То есть либо ты уходишь, либо ты пересматриваешь свои взгляды. Как бы чем дальше по возрасту, судя по всему, это будет делать все сложнее, потому что точка зрения становится все более матерой. В бизнесе ты тоже начинаешь немножко разбираться, в котором ты работаешь. А я на последнем месте работы, считаю, с 16-го года. То есть это с перерывом все равно 7 лет получается. То есть я в целом понимаю, как устроена машина текущая, как она работает и все. И я сейчас принял правила игры. Я говорю, что вот как она работает, меня устраивает. А там где-то есть какие-то компромиссы. Где-то я уступаю, где-то мне уступают. Ну вот. Вот такая вот схема. Пока не планирую.
Как ты считаешь, спустя вот все эти почти 25 лет тебе удалось вот не поступиться собственными ценностями и остаться верным себе, как это там по-научному называется?
И да, и нет. То есть, безусловно, я где-то уступил. Считаю, что командная игра, она вся из компромиссов. И вот эти вот легенды, которые там во всяких блогах, книгах, там, каналах про то, что устраняем 5 пороков команды, мы становимся мега-крутыми чуваками, как там товарищ Линсиони нам завещал, да? Я считаю, что ты должен все равно принимать правила игры. Часто какие-то вещи выходят за мои принципы. Там. То есть я, например, там, люблю делать хорошо. То есть я считаю, что если ты делаешь плохо, то это нехорошо. Но при этом я, естественно, понимаю, что если у меня текущее состояние там, бизнеса, текущая задача, она требует каких-то уступок, то я уступлю. Взамен я получу определенные там, гарантии, либо сам себе пообещаю, что я потом исправлю вот эту вот хренотень, которая получилась, либо, соответственно, от бизнеса я получу какое-то заверение, что мне дадут потом возможности подкрутить, получше сделать. Но, тем не менее, естественно, в моменте какими-то конкретными принципами я уступлю. Но есть вот фундаментальные вещи, вот, как вот деньги. Да, вот. Ну, не получается у меня с деньгами. Если сейчас в главе угла встанут деньги, я пойду что-нибудь другое себе мудрить. Вдарюсь в консалтинг опять в 101 раз в какой-нибудь. Ну, это ладно, не знаю, шутка.
Я, кстати, про консалтинг. Просто у меня за 195 выпусков подкаста, я думаю, что смело 5% из них – это люди, которые сначала вот работали успешно в найме, а потом успешно ушли в консалтинг. Если честно, ни разу не слышал про какой-то негативный опыт, вот как ты вот говоришь, то я попробовал, вообще не мое, денег заработал мало, сплошные минусы, ушел оттуда, снова работаю в найме. Вот можно чуть подробнее? Я понимаю, что ты считаешь, что ты просто другого склада, но что именно ты пытался построить и как это не получалось, что ты это решил, что не твое?
Вот это в эту же сторону, в систему ценностей фактически. Угу. У меня был успешный опыт, у меня была небольшая контора, стартап, где я, с моей точки зрения, очень сильно ребятам помог. Там был очень толковый технический директор, которым мы очень быстро нашли общий язык, я ему помогал, и он прям нормально. Они потом себя продали, в общем, срубили бабла, и счастливы были и довольны. Был еще один опыт положительный, тоже небольшая контора, которая меня тоже очень внимательно слушала, и мы с ними прошли сложный период, они там сливались, разливались, и, в общем, я им там помогал и по инженерным вопросам и так далее. Но это всегда было на уровне хобби, то есть у меня вот была основная работа, и я там что-то поделывая, помогал этим ребятам двигаться дальше. А здесь что получилось? Здесь получается так, что ну, вот я пришел, провел там достаточно внушительного размера аудит. Мы поработали с ребятами, все поняли, там, наметили какие-то вопросы, а потом начинается интересная игра. Ты говоришь, ребята, так делать не надо, ребята продолжают так делать, потому что бизнес считает, что так нужно. В итоге все твои вот эти вот суперструктуры, суперзамки, суперзащищенные конструкции от всяких там трясок, они становятся не на те рельсы, которые ты рассчитывал. Скорее всего, мне просто не повезло. То есть, грубо говоря, если бы я продолжил на потоке заниматься вот этой вот историей, скорее всего, я бы нашел контору, где вот как вот эти маленькие стартапы, где там было, не знаю, 15 человек в каждом, 20, которые бы разделили на уровне руководящего вот этого звена, на уровне борда, разделили бы те вещи, которые я им предлагаю. А здесь не очень хорошо получилось. То есть тут половина команды разделила, я имею в виду топ-менеджер, вторая половина команды не разделила. И та половина команды, которая разделила, она мне помогала и старалась там что-то делать, что я говорил, там как-то советовалась и всячески прибегала к каким-то моим там схемам, практикам и прочему. А вторая половина, как жила вот в старой парадигме, там условно «бери больше, кидай дальше», она так и продолжила в этой парадигме жить. И в итоге ты тратишь какое-то, ну, внушительное время, я с ними много времени проводил. Там были месяцы, которые, мне кажется, я прям фулл-тайм себя туда продавал. По сути, заменял у них технического директора. У них он как раз там куда-то делся к тому моменту. И был момент, что я как будто там просто в найме трудился. Видимо, вот в этой схеме, когда нет принятия тебя как профессионала, то есть тебя же нанимают как профессионала, ты же, блин, консультант, ты просишь деньги и говоришь, чуваки, дайте мне денег, я вам сейчас помогу. Более того, они к тебе приходят с таким запросом, и спустя какое-то количество месяцев они такие, окей, хорошо, у нас есть просто еще один чувак, который что-то там говорит, но мы будем развивать бизнес так, как мы считаем нужным. Вот, скорее всего, из-за этого я обломался. Просто мне не повезло с командой именно руководящей, которая не захотела принимать там, на уровне фаундеров. Они такие, бэ. Причем, что характерно, после того, как мы с ними распрощались, спустя там, я с ребятами все равно с некоторыми остался на контакте, и спустя какое-то время стало понятно, что они какие-то идеи, которые я предлагал, они все-таки зацепили. Я говорю, много денег не заработал, потому что возможно, я не уверен. Если бы я попросил там в два раза больше, условно говоря, денег, чем я попросил сначала, возможно, я просто сидел бы и рубил купоны. Ну, не хотят они слушать, ну и хрен с ним. Ответственности, по сути, никакой. Сиди себе на жопе ровно, получай как бы деньги, и все будет хорошо. Ну, вот, вероятно... Ну, короче, тут, видишь, совокупность факторов привела к тому, что не получилось.
То есть ты по факту с одним клиентом поработал, тебе не понравилось, и ты ушел?
Да. Я решил, что эксперимент был признан неудачным. Я примерно пообщался еще с группой людей, которые занимались похожим бизнесом. И я до сих пор продолжаю общаться с этими людьми. Ну, знаешь, как это... А вдруг я ошибся? А вдруг я... Ну, это четвертый год уже прошел. Я по-прежнему общаюсь с ребятами, которые занимаются консалтингом. Они довольны, как слоны. А я начинаю слушать, что они говорят. Я понимаю, что по большому счету... Но эта проблема, она такая, почти глобальная. То есть, если ты не McKinsey, то ты, в принципе, интересен до определенного момента. Потом, наверное, не очень интересен. Всякие там еще вопросы, связанные с постоянством, стабильностью, там, надежностью и всем прочим, они еще добавились к этому всему. Я решил, что нет, конечно, консультация – это хорошо, но я пойду делать то, что мне нравится, понятно, строить системы. Я назад забурился, взял все в три раза больше конструкцию и радостно вот с ней вот ковыряюсь.
Ты упомянул, что был момент, когда ты как раз пошел в консалтинг, потому что выгорел, были проблемы со здоровьем и так далее. С учетом количества всего, что у тебя происходит, и тем, что ты уже долго достаточно этим занимаешься, то есть, насколько я понимаю, ты примерно в одной структуре технический директор уже много лет, штук 7, в структуре Онтика руководишь этим лид-конфом, от этого ты не выгораешь?
Нет.
Как, если не выгораешь, то борешься с этим?
Это на самом деле вот тот перегон, перекос, который произошел, он был на фоне ковида. Это был вот кусок моей жизни между там, 21-м годом и 22-м. Ковид добавил огня во все это, и мы очень много работали в области из-за ковида, мы очень много все дружно болели из-за этого ковида, и поэтому там вот так все сложилось, что ковид стал определенной степенью катализатором моего вот этого подгорания. Но в целом там больше была физиологическая составляющая, чем эмоциональная, то есть там были терки с руководителем, связанные как раз с некой неприступностью, то есть там был план, чтобы мной можно будет управлять, а я, блин, как назло, имею свою точку зрения, еще и высказываю периодически. В общем, не сошлись характерами, как говорится, при этом много лет работали вместе, но вот потом что-то изменилось в нас. Ну, ковид. Очень сильно поменял людей ковид. Вот эта вот удаленка, резкая вот это вот все, переход на вот эти непонятные схемы общения, пропажа вот этого личного общения. Очень сильный был удар. По многим людям я со многими общаюсь. Вот там, опять же, не столько здоровье для большинства было, сколько вот это резкие изменения образа жизни многих людей вывел из равновесия. Ну, и я, собственно говоря, не исключение, но я по здоровью сам, конечно, вальнулся. Но пока я из всего этого выгребал, я понаделал себе кучу всяких выводов, и я теперь умею, ну, во-первых, адаптироваться ко всяким неприятностям гораздо лучше, с моей точки зрения. Что-то я более философски смотрю, где-то я ищу плюсы. Насчет времени, ну, знаешь, есть такая фраза, я никак не могу понять, я ее придумал сам или кто-то, где-то я ее вычитал. Времени всегда мало, когда его много. То есть, когда у тебя есть много времени, тебе все время кажется, что его не хватает. Когда у тебя мало времени, ты начинаешь его совсем по-другому расходовать. То есть, ты больше менеджер становишься, своего собственного «я». То есть, когда у тебя вот много-много всего, то ты вот такой вот становишься, более тайм-менеджерский подход. То есть, при том, что еще у меня там семья, собака, дача с виноградом, там, с какими-то яблонями, баня, которая вечно не работает, и там кореша, с которыми нужно периодически выпить пиво в гараже, там, вот это вот все, и это все утрамбовывается очень легко. На самом деле, когда ты на это смотришь, ты кучу уносишь таймкиллеров из жизни, там, в виде всяких там новостей, игр компьютерных, меняешь это на другие инструменты. Чтение, кстати, никуда не делось, я по-прежнему до хрена читаю, у меня прям есть минимум гигиенический, я полчаса в день читаю книжки. Таким способом ты просто находишь некоторые там пути, которые решают твои задачи более эффективно. Это при том, что это мне сейчас звучит, знаешь, как это успешный успех, Пленовская, мод он. Нет, конечно, это все с годами наработалось. Я тоже был зеленый, у меня тоже, видишь, седая борода. Нет, хорошей жизни в определенный момент появилась. И это все с возрастом и с пониманием, как это можно делать иначе, это все приходит. Вот на мой... Ну, я сейчас вот, например, уже уперся. То есть я уже на таком уровне, на чуйке. Ты понимаешь, что вот еще чуть-чуть, и все. Ты будешь вынужден пускать резервы, а это первый признак конца. То есть ты уже сам регулируешь вот эту вот нагрузку, заранее начинаешь готовиться. Там вот, ну, у нас вот выросла нагрузка по программному комитету, мы подтянули какое-то количество коллег в программный комитет. Там пошла нагрузка по работе, я реструктуризирую свой middle management, который мне помогает решать эти задачи. Появилась какая-то фигня там на даче, условно, ты отменяешь одну грядку на следующий год. Ты говоришь, нет, вот в этом году у нас было две грядки, а на следующий год будет одна грядка, потому что две мы не потянем, у меня период чего-то, творчества. Не суть, плевать, любое другое слово. Короче, вот так вот.
Важный момент. Вот это единственная грядка мне для соцопроса. Что на ней растет?
Вообще, обычно на ней растут тыквы. Mm-hmm. Она хороша тем, что ты ее посадил, она растет. Ее даже можно в моменте перестать поливать, потому что ее поливает дождь. Последнее наблюдение по климату подмосковному суше становится. И это потребует пересмотра подходов к работе с огородом. Скорее всего, появится автополив, который будет заменять это все еще и поливать. Я в разные пробовал культуры овощные, но вот остановился на тыквах и на винограде, потому что они понятные, они, ну, очень детерминированный к ним подход к выращиванию, и, в общем-то, он позволяет вписывать его в твой календарь, условно говоря, совершенно спокойно. Ты не будешь подпрыгивать от того, что ты сегодня не поехал, не полил огурцы, они у тебя засохли, к чертовой матери. Но при этом, допустим, какие-то вещи ушли, да, то есть я меньше стал гораздо делать руками, ну, я люблю ковыряться, там, не знаю, в всяких там досках, железках, у меня есть сварочный аппарат, там, его мама сварщик, плотник, столяр, там, все на свете, электрик, но сейчас этому мало очень времени уделяю, только самому необходимому. Я давно не ездил, например, на рыбалку, потому что я в целом люблю рыбалку, но я ее в последнее время отменил, потому что она не вписалась вот во всю эту историю. То есть из всех вот мероприятий оставил только те, которые реально нужны и важны на текущий момент. Ну и на что остается время. Ну потому что рыбалка для меня это не вот там на соседний пруд сходить, червяков в компостной куче надергать и посидеть там, карасей подергать. А это куда-нибудь черт на рога там на несколько дней с серьезными приготовлениями, поэтому управляешь на уровне вот таком всей этой конструкции.
ты просто взял и отцепляешь потихоньку то, что по соотношению, как это говорится, типа цена-качество, не проходит некий вот этот сенс с точки зрения времени на удельную пользу и на удельную радость, и вот это на все.
Либо просто отцепляю, потому что надо отцепить, иначе не кончатся силы. Да, вот я там пописываю в канал. В этом году я в него пишу сильно меньше, чем в прошлом, потому что перекосило в другую сторону. Я писал раньше каждую неделю. Сейчас я вернусь скоро к этому режиму, но вот был период солидно несколько месяцев до Нового года, и вот сейчас, когда я просто отложил перо и чернила со словами, что да, жаль, да, это нарушает твою мега-идею писать без остановки много лет, но, чувак, тебе еще много лет, по идее, жить, растить детей, страну и вот это вот все, поэтому давай, ничего страшного. Я играл в игру «Принципы», да, типа сейчас я себе тут запилю пяток десяток принципов, по которым я буду жить, и я буду крутой чувак, я буду такой стронгмен, который все это прожевывает и пережевывает. В итоге я понимаю, что она начинает жрать слишком много жизненной энергии, и, допустим, я ее просто подкручиваю крантик. Я говорю, что нет, бро, у тебя там, не знаю, ты себя плохо чувствуешь, это не значит, что ты должен, несмотря ни на что, допустим, там, не знаю, писать. Ну вот не можешь ты физически, вот ты садишься, тебе не лезет. Ну, не лезь, не запихивай. Плавное вот это вот выгорание рано или поздно приводит к прорыву. Вот я максимально стараюсь даже близко не подойти вот к этой вот истории, потому что потом все, потом, блин, препараты, врачи, больницы, капельницы и все вот это вот. Пока ты балансируешь на уровне вот своего собственного мощностей, честно сам с собой в эту игру играешь, оно вот выглядит так, что вот в моем случае это все хорошо работает. Я прочитал книжку про привычки. Давайте расскажу страшную историю. Прочитал книжку про привычки. «Атомные привычки» она называется. Хорошая книжка, рекомендую ознакомиться. И решил попробовать. 6 недель назад я завел себе несколько привычек. Как в книжке написано, завел себе блокнот, выписал, значит, у меня будет 6 привычек. Там часть была, касалась головы, как раз про писанину, про прочее. Часть касалась физического тела, там какие-то вещи, связанные с отжиманием, приседанием. Вот это я не буду есть, я там не буду есть сахар, там я буду читать книжки и так далее. Вот 6 или 7 штук было. Я 6 недель играл в эту игру, пытался подтвердить факт, что если привычка держится 6 недель, то она становится привычкой.
И как?
Нет. Давай так, из тех 6, которые я записал, 2 точно прибились очень хорошо, остальные 4, они превратились в такую, в нерегулярную привычку. То есть они никуда из моей жизни, эти мероприятия, не делись, но они превратились в такое неравномерное. Я регулярно про них вспоминаю, помню. Но, опять же, первые 3 или 4 недели я на морально-волевых этим всем следовал правилам. То есть даже если мне было сложно, там, неудобно, тяжело и так далее, я все равно это все себя заставлял делать. Последние 2 недели я сказал, не, бро, камон, все, хватит. Эксперимент хороший. Он доказал тезис из книги, который гласит, что если ты привычку не принял в виде тезиса, то ты ничего с ней не сделаешь. Ну, например, не смог себе объяснить, зачем тебе, ну, допустим, читать каждый день 30 минут. Вот я доказал этот тезис на собственном примере. Я вот говорю, 42 дня, у меня есть блокнот специальный, в нем 41, один раз я пропустил. Четко следовал тезисам этой книги и доказал, что да, можно привить эту привычку при одном условии, самым важным, что она тебе нужна. Но это как для взрослых людей. Пока ты не видишь смысла, ты все ты не будешь это делать. Ну, там из серии «Я не буду пить пиво по будням». Хороший тезис. Он полезный для здоровья, там все такое. Потом случается день рождения у кого-то, и ты думаешь, ладно, сегодня пивка бахну, ничего страшного. Потом бахаешь пивка, ну, живя, все, в целом-то неплохо, что бы и дальше не продолжать. У тебя же 18+, подкаст, я тут про пивандрит начал рассказывать.
Да, конечно. Уже давно Яндекс.Музыка мне влепила 18+, все хорошо.
У меня машина моя, ну, организм, я имею в виду, вот эта схема работы, она вот такая вот, то, что периодически я ставлю всякие разные эксперименты, периодически я что-то на себя беру сверху, но если я вижу, что это не влезает, я чуть-чуть пробую оптимизироваться, там, знаешь, как пристраиваюсь, как-то там поджимаюсь, если я вижу, что это становится тяжело, я просто откладываю это в какой-то ящик.
Я это называю, чем больше я делаю, тем больше у меня ресурсов. Но вот да, как ты правильно говоришь, до определенного состояния. То есть вот наоборот. Когда я нахожусь в этом состоянии потока, и у меня просто подряд все идет, то на самом деле я чувствую как раз все время какой-то прилив сил на фоне смены этих историй. Так что да, это прикольно. Когда ты впервые начал преподавать, и как ты это все тоже совмещаешь со всем остальным?
Сейчас я в основном читаю лекции по выходным. Это все очень сильно планируется заранее, поэтому я всегда знаю. Это не чаще одного, там, ну, максимум 2 раза в месяц, а чаще всего 1 раз в месяц, иногда есть большие перерывы. То есть это такая очень дискретная сетка. Я поэтому это вот с точки зрения успевания, вот оно вот такое вот. То есть успевание, оно просто за счет планирования. Впервые это была нетология или институт имени Баумана. Вот я не помню, кто из них случился первый. В один я попал, меня позвал знакомый. Он говорит: слушай, у нас тут спецкурс проваливается, нет, не можем найти преподавателя. Я читал спецкурс по проектированию высоконагруженных систем. То есть запилил там 6 или 7 лекций, ходил, рассказывал про кэширование, про там слои, про всякие там очереди, шмочереди, решали какие-то задачи с ребятами и так далее. А в нетологии я... Там был курс про продукт-менеджмент достаточно большой, и я там читал несколько лекций вместе с Максом Бабичем. Есть такой персонаж тоже в определенных кругах известный. Мы с ним читали инженерную часть. Кто-то на тот момент умный сообразил, что продукт-менеджер неплохо понимать, как устроены инженерные системы, для того, чтобы правильно свою продуктовую мысль выкручивать. То есть это получилось чисто случайно, я сам, честно, не хотел, а меня заставили, в хорошем смысле этого слова. Да? То есть предложили, я не отказался. И после этого я в разных школах читал, записывал курсы, там сотрудничал с большинством текущих брендов, которые вот на слуху по обучению. Но сейчас я сократил все до одной школы, вот я с ними сотрудничаю, и одна контора меня периодически приглашает в другую контору почитать лекции. Я ее читаю раз в полгода, одну штуку. По сути, корпоративное такое мероприятие. То есть я тоже резко сократил эту активность, потому что она на самом деле ресурсоемкая. Если тебе везет, и ты придумываешь какой-то тренинг, который потом не меняется, и ты постоянно читаешь одну лекцию, ну, условно говоря, как физики-теоретики, да, там ничего не происходит, поэтому 90% материала не меняется. Вот такие удобны. Ну, если на заказ, я сейчас уже ничего не делаю. Плюс сейчас у нас еще внутри конторы появился тоже образовательный трек. Я в нем тоже немножко принимаю участие. Но скорее так, знаешь, на уровне это как-то эксперта подсказать. То есть я тоже отказался, говорю: не, ребят, мне просто не влезет.
Олег Бунин, ты, получается, проработал техническим директором заказной разработки «Онтика». Сколько?
Ну, там получился чуть меньше года.
И это был какой год?
Между 13-м и 14-м. Мне кажется, я пришел к нему в 13-м, в 14-м я от него ушел.
Между 14-м годом и моментом, когда ты стал руководителем программного комитета 7 лет конфа, вы общались с Олегом?
Конечно. Я ему помогал делать РИТ, я ему помогал делать Хайлот, я ему помогал делать Виллрайдер. И, собственно говоря, это одна из причин ключевых, почему я остался делать TeamLeadConf, потому что мы вот как с ним познакомились. Ну, мы как бы и до этого были так шапочно знакомы, поскольку я на все эти конференции периодически ходил еще до того, как стал сотрудником «Онтика». Но я все время, пока работал в «Онтика», мы делали конференции, потому что на тот момент не было такой большой команды у Олега, и мы, собственно говоря, всей командой разработки бросали клавиатуры и занимались конференцией. То есть там раскладывали раздатку, таскали воду, выдавали билеты, в общем, занимались всем на свете. И потом я не бросил эту затею, то есть я был в программном комитете, ну вот, Виллрайдера, я был в программном комитете Рита и Хайлода, так, а потом вот в 2018 году случился TeamLeadConf, и я, собственно говоря, первый TeamLeadConf мы провели. Я не был руководителем программного комитета, потому что на тот момент такая была рукструктура, что там, в принципе, не было руководителя программного комитета. То есть там был Олег и куча людей. А со второго TeamLeadConf'а, вот с питерского, который вот в 2018 году прошел, я уже стал полноценно всей этой конструкцией управлять, но и до сих пор ей управляю.
Это для тебя было какое-то логичное продолжение того, как вы работаете вместе? Или момент неожиданности, когда тебе предложили быть руководителем всего этого, имел место быть?
Ну, руководителем скорее да, чем нет, потому что на тот момент так казалось. А вообще, сама конференция, она родилась из Рита и из Хайлода, когда вот стали понимать, что сыпется большое количество заявок на вообще не инженерную тематику, вот на тематику управления, на тематику софт-скиллов. Часть из этих заявок уходила, соответственно, в Виллрайдер, который был изначально посвящен вот бизнесу и всему остальному, а часть уходила в РИТ, но потом РИТ почил в базе, как бы он перестал быть интересен как формат, потому что он как фестиваль что-то не очень хорошо взлетел, и рядом начали расти более интересные фестивальные истории. Вот тогда решили сосредоточиться на монотусовках. Приходит Олег, слушай, говорит, у нас вроде получилась первая конференция, кстати, я на ней не был. Единственный TeamLeadConf, который я пропустил, это был первый TeamLeadConf. Есть единственный человек, который, не Олег, наверное, а который не пропустил ни одного TeamLeadConf, это Макс Цыпков. Но Макс Цыпков, мне кажется, не пропускает в принципе ни одной конференции в этой стране и в ближайших окрестностях. Короче, вот такая вот есть шутка, что Цыпков посетил на один TeamLeadConf больше, чем я. И он просто приходит и говорит, слушай, у нас получилось. Не хочешь забрать это себе и дальше это дело двигать? Ну, с точки зрения программы. Я говорю, давай, вот и весь разговор.
Думал ли ты тогда, что это выстрелит до таких масштабов и будет уже по факту рядом стоять именно Хайлоуда, который был задолго до, и Темлит-Конфа, который появился как будто бы сильно позже.
Я вообще не фанат планирования вот такого вот стратегического, поэтому я скорее, знаешь, по схеме нормально дело, нормально будет. Но не только я вложил, надо же понимать, да, что там кроме программного комитета еще куча людей постаралась, и идеологи всего этого, там Вирна с Сашей Зизой, да, поделали кучу работы, там мы встречались много, обсуждали, короче, там до хрена людей поработало, чтобы это все стало тем, чем это есть сейчас. Я просто не думал, я просто, ну, он говорит, делай. Я говорю, окей, все, хорошо. Раз взялся, значит, делай хорошо. Вот так вот мы, собственно говоря, под девизом «делай хорошо» раскачали ее там с 400 до там, почти 3000. Хайлоуд должен пасть. У меня такой девиз. Мы точно совершенно накрываем все конференции из мне известных по количеству заявок, которые к нам приходят. Доклады. У нас очень самый высокий конкурс в этой стране, я подозреваю. Ну, для таких, для крупных мероприятий, где много, большая сетка. Но вот по численности зрителей тяжело. Но тут надо понимать, что у нас еще аудитория тяжелая. Хайлоуд – это хайп, Хайлоуд – это бренд, это что-то такое крутое, прикоснуться к великому, да, вот там пощупать петабайты и терабиты, которых никогда в жизни не будет. А TeamLeadConf – это TeamLeadConf, это soft skills, это там то, все. И плюс, опять же, смотри, есть Хайлоуд и аналогов, ну вот другие делают похожие технологические конференции. Вот Леша Федоров делает хорошие конференции технические. Аналогов таких вот мощных технических штуковин нет. То есть Хайлоуд, вот он Хайлоуд. TeamLeadConf, он все-таки ну, на конкурентном рынке играет, с моей точки зрения. Есть много менеджерских секций на хороших тусовках, типа там на Кодифесте есть хорошая менеджерская секция, на Стачке есть хорошая менеджерская секция. Есть Андрей Смирнов, который вот недавно запустил мероприятие, посвященное софт-скиллам. Ну и в принципе, там есть подлодка, которая постоянно крутит свои софт-скилловые всякие штуковины. У нас серьезнее конкуренции. Тем не менее, вот удается, с моей точки зрения, держать марку, все это дело развивать, и мы вот год к году мы делаем прогресс и по форматам, и по количеству спикеров, и по количеству слушателей, и в целом это прикольно.
Я как раз помню, задавал Леше Федорову вопрос, почему они не делают аналог TeamLeadConf'а от джугов. Типа у джугов в целом можно один к одному придумать аналоги каждой конференции онтика. Ну, почти. Только, например, у джугов есть Mobius, а на тот момент онтика AppsConf не возобновляла. Мне кажется, это тоже все-таки не совсем можно говорить, что у вас большая конкуренция, потому что как раз действительно у Хайлоуда есть там Joker, JPoint и вот это вот все. У TeamLeadConf менеджерская секция на Кодфесте в Новосибирске. Но это не конкурент.
Мне там нравится.
Мне тоже там нравится. Я туда не могу никак отбор пройти уже который раз.
Я бросил эту затею давно уже. У них строгий очень отбор. С джугами интереснее история. У Леши очень интересный вообще взгляд на организацию всего этого. Они с Олегом совершенно по-разному смотрят на эти бизнесы. Если сравнить их подкаст, вот они последние пару лет начали часто отъявляться в публичном поле и рассказывать про то, как у них устроен мир. Вот тут недавно Бунин вышел, подкаст про Бунина. Буквально недавно вышел тоже такой же разговор длинный с Лешей Федором. У них принципиально разная позиция по организации всего этого. Они совсем по-другому работают. И почему там Федоров не залез на поляну Тимлида? Ну, например, по той же причине, почему Бунин не залез на видеопродакшн, который, или там на Гидру, которая делает джуги. А Хайлоуд и JPoint – это все тоже немножко разные вещи. JPoint – это же джокеры все, это же про Java, и там много Java, там мир Java и все. А Хайлоуд – это про высокие нагрузки, про всю хурму вот эту вот. Ну, короче, тут можно, как это, вопрос дискуссионный. По количеству мероприятий таких вот именно форматированных, все-таки, с моей точки зрения, мы все равно неплохо держимся. Мы молодцы.
Как ты считаешь как раз вот эту парадигму отношения к неинженерным компетенциям TeamLeadConf может приписать себе некое достижение, что вы ее как-то меняете вообще на российском IT-рынке?
Честно скажу, нет. Объясню даже почему. По количеству. Смотри, к нам приходит условно там 2,5-3 тысячи человек. Ну, пусть будет 2 для простоты считания. Да, мы там делаем 2 конференции в год, 7 лет, там 15 штук. То есть нас посетило 30 тысяч человек, из которых, естественно, какое-то количество людей пересеклось. В IT, согласно данным там всяким разным публичным и околопубличным, ну, несколько миллионов IT, те люди, которые так или иначе прикасаются к IT. Безусловно, мы наносим индустрии определенную пользу. Безусловно, мы считаем так или иначе, ну, так, небезосновательно, что сам термин TeamLead вот в том виде, в котором он есть, начал популяризироваться серьезно. Появились там всякие со словом TeamLead штуковины как раз вот после того, как в 2018 году получился TeamLeadConf. То есть, условно, там Team Lead Roadmap появился, всякие там еще куча всяких других штуковин, связанных со словом Team Lead. Просто на самом деле мы попали в волну. Это не без помощи вот, партнеров Олега, которые вот вовремя почуяли, но они гораздо больше бизнесмены, естественно, чем я. Вот они там на троих что-то сидели, кумекали. Такие, о, пора. И действительно, вот мы попали в ту струю, которая на тот момент была сильно востребована, потому что не было площадок таких для обсуждения вот этих вопросов. Причем мы же начинали изначально именно с вопросов управления, потом мы расширили это дело до софт-скиллов, а сейчас мы от вопросов управления практически ушли. И у нас такая мета, получается, тимлидская тема. То есть мы не говорим напрямую ни про что конкретное. Мы покрываем кучу вопросов и стараемся зацепить там все тонкие фибры души всех людей, которые к нам приходят. То есть у нас на все вкусы и цвета есть. И вот это вот наша сила. Реально это фартануло, почуяли, что поперло, и вот дотолкали этот паровозик до вот состояния промышленного паровозика. Конечно же, на кого-то влияет. Я вижу, как люди, это в основном, конечно, я слежу за спикерами, которые у нас выступали, я вижу, как ребята растут. То есть многие там по карьере, по опыту, некоторые приходят через несколько лет выступать, и ты смотришь, насколько это другой человек уже. То есть насколько у него изменилось отношение к жизни, как он стал по-другому размышлять. Некоторые ребята очень высоко залезли, наши спикеры. И как это? Я не уверен, что мы в этом виноваты, но тем не менее... В ряде случаев мы, конечно, тоже помогаем. Мы даем людям там, кучу возможностей для того, чтобы они что-то с собой поделали. Встать на уровень, не знаю, какого-нибудь яка про образование мы, конечно, не можем. Мы не прям чтобы вот суперизвестные. Полно контор, которые про нас знать не знают. Причем очень крупных и московских контор, которые про нас ничего не слышали, руководители. Если мы когда-нибудь захотим позаниматься вот публичным маркетингом, ну, как-то вот таким вот серьезным пиаром и вот этим всем, то тогда, да, мы с тобой встретимся, я скажу, что да, мы начали влиять на индустрию, но пока нам это просто, ну, мы этим не занимаемся, нам это ни к чему.
Еще как раз вот ты про софт-викенд вспоминал, я думал, где еще можно по-дружески договориться, чтобы сказали, что вот конфа есть, которая состоится. И мне все говорят, ну, сходи в Боль Тимлида, но, наверное, Боль Тимлида пошлет тебя, потому что это изначально онтиковский чат, который не будет пиарить бесплатно своего потенциального конкурента. На что я такой подумал? Мне всегда казалось, что Боль Тимлида изначально был каким-то просто чатом, а потом уже он стал прикреплен к TeamLeadConf. Так ли это?
Нет. Боль TeamLead – это чат первого TeamLeadConf.
Ага.
Мы решили, что нам нужен обязательно чат, в котором мы будем транслировать все новости и прочее, прочее, прочее. И первый пост, если отмотаешь на самый-самый-самый верх в Боль TeamLead, там как раз будет вопрос, почему перенесли. Мы вместе с билетами, вместе с продажей билетов, мы давали ссылку на этот чат. И, соответственно, на конференциях и на всех последующих мы очень много информации транслируем через этот чат. И вот в году есть вот 4 дня, 2 дня в московской конференции, 2 дня питерской конференции, когда этот чат назад превращается в чат конференции TeamLeadConf. Там начинают анонсироваться доклады, там начинают происходить всякие обмены талончиками на еду и всякая прочая конференционная жизнь. Но это эволюционировало. То есть изначально он был именно такой, и все вот, все с этим связанное. Где-то, наверное, год назад, когда меня одолели вопросами, давай мы тут запубликуем какую-нибудь рекламу, и вот это вот все, я сдался и отдал управление вот этой всей маркетинговой деятельности, отдал Маше, это директор по маркетингу Онтика. Но объективно мы раньше, у нас было правило, мы рекламировали только бесплатные мероприятия, только по тематике. Поэтому ты бы не прошел по коэффициенту бесплатные мероприятия.
Угу.
Вот. Тут, как говорится, ты бы нарушил бы одно из двух фундаментальных правил размещения рекламы.
Да я понимаю, да, это просто бизнес, как говорится.
Ну, это именно он, это чат конференции TeamLeadConf, который вот 4 дня в году, он реально чат конференции TeamLeadConf.
Почему изначально вы сделали такой умный ход и не сделали его, как все остальные конференции, типа чат конференции такой-то? Просто Боль TeamLead, и из-за этого много у кого, видишь, даже я без подготовки был падок на эту обманку, думал, что он потом уже был пришит нитками, а не изначально был официальным чатом конференции.
Слушай, вопрос вообще сложный. Оунером этого чата является Олег, ну, Бунин, который. Я у него обязательно спрошу, как он так придумал. Честно говоря, я не знаю. Я знаю, что мы его прям в моменте, мы его очень сильно раскачивали. Года до 20-го практически весь маркетинг был имени меня. Я писал всякие статьи на Хабр, я писал анонсы, я делал кучу всяких рекламных постов. И везде давал ссылку на Боль TeamLead, потому что это было удобно. И спустя какое-то время появился канал вот этот TeamLeadConf Channel, который, собственно говоря, сейчас по-настоящему агрегирует информацию про конференцию. Вот. Чат, он сейчас такой большой, то есть сейчас там больше 5000 человек, а он достаточно долгое время был где-то меньше 1000, и там актив был. Кстати, большинство из ребят, кто вот туда цепанулся в 18-19 году, они многие остались до сих пор. Я не возьмусь тебе ответить на вопрос, почему мы сделали такой ход маркетинговый. Скорее, это был, знаешь, какой ход? Это был просто удобный инструмент, который вот позволял мне на тот момент транслировать его во все возможные места. У Онтика еще хитрая маркетинговая модель, у нее кросс-конференционные мейл-листы. То есть ты можешь подписаться на разные темы, и очень часто они дают посты в разные совершенно там, пропорции рекламы. Из-за этого получается, что покрытие аудитории сильно больше, там большая достаточно база. Вот. Но это было не специально стопудово сделано, просто мы в моменте подхватили развитие. Видишь, ну, такая модель наша. То есть мы видим толчок, видим искру, мы на нее начинаем дуть. Подули на нее, она раз и разгорелась. Мы такие, о, круто, подкинули дровишек. Да, не подули, не разгорелась, да и хрен с ней. Подуем на следующую. Вот скорее всего, здесь... Я, правда, честно, уже не вспомню. Это было так давно и неправда.
Ну, не суть.
Я даже какое-то время в этом чате собирал раз в неделю или раз в месяц краткое содержание диалогов. Причем вручную. Без всяких ЖПТ, этих там прочих фигни. Я лазил по чату... месячные собирал. Это я к тому, что объем был не очень большой. Сейчас, если ты в хорошие дни, если ты из Болтим Лида отвлекся, то ты через там, день получишь 1000 с хреном сообщений, которые, конечно, никогда в жизни не прочитаешь. Если бы ты был постарше, я бы тебе чат кроватки вспомнил. Не в обиду, просто он, ну, как бы, его подъем был во времена моей юности. То есть это...
Не в обиду, я, правда, без понятия, что такое чат кроватки.
Вот. Ну, как говорится, привет алдам. Алды поймут, если кто-то будет слушать. Это вот аналог вот этой вот кроватки, то есть на котором люди с совершенно разными интересами сталкиваются и обсуждают абсолютно разные темы. А в ковид там что творилось, это вообще, мама, не горюй, потому что всем было скучно, ходить было некуда, все торчали в чатах.
В плане денег, если сравнивать все твои вот активности, CTO-шество, конференцию, обучение, еще и консалтинг тоже можем захватить, но там мы уже все поняли. Это вообще какие-то соизмеримые цифры или есть условно вот что-то, что прям кормит, а есть все остальное, что является скорее хобби и работает в синергии с другими активностями?
Все, что не работа, у меня это хобби, но я так к этому отношусь. Каждое из этих мероприятий, оно... Ну, я бы не помер бы с голоду, если бы осталось бы только одно из них. Но в деталях, как это, ответ на данный вопрос выходит за рамки моего доклада, поэтому детально...
Не, детали мне не интересны. Мне интересно именно в каком-то процентном соотношении твоя прибыль с TeamLeadConf, например, превысила бы какой-то месяц в работе техническим директором.
Это очень разные модели монетизации, поэтому их сравнивать просто неприлично по математическим причинам.
Ладно, давай так задам вопрос. Был ли хоть какой-нибудь момент, когда ты думал вот прям совсем всю работу по найму убрать и оставить только вот конференции, обучение и так далее?
Пару раз думал, но передумал. Я не могу придумать, чем я буду заниматься в свободное время. Конференция, с учетом того, что я отвечаю только за малую ее часть фактически, она у меня жрет там, ну, условно, там для простоты математики 40 часов в месяц. Обучение еще 40. Возникает вопрос, куда девать еще 80. И каждый раз, когда я об этом думаю, я начинаю думать о том, что я буду делать. Я понимаю, что какое-то время я буду, там, не знаю, красить потолок, который я обещал жене покрасить, хрен знает когда, да, и вот это вот все. Но потом возникает вопрос, а что ты будешь делать, чувак? Просто лежать и оттопыриваться не хочется, потому что, ну, это как мне не нравится. Поэтому я думаю, что когда-нибудь наступит тот день, когда я таки придумаю, чем себя занять вот в это вот свободное время, и можно будет вернуться к этому размышлению еще раз. Сейчас я решаю обратную задачу, да, то есть как утрамбовать это все и при этом оставить себе время на там, личную жизнь, там, на дачу, на все вот это вот. Поэтому я пока вот просто живу в другой парадигме. И, в общем-то, вот.
Ты, получается, сколько лет вообще суммарно был техническим директором?
С 13-го года. Сей год получается 12-й.
Тебе задавали уже вопрос, чем отличалась CTO-шность в 12-м году и в 24-м, но у меня другой вопрос. Вот как ты считаешь, на протяжении всего вот этого таймлайна, какие события больше всего изменили вообще должностную инструкцию технического директора?
Ковид стопудово. То есть он не то, что даже должностную инструкцию поменял, он как бы механики все поменял. Черт с ними, с инструкциями. По инструкциям никто не живет, должностным их нет, как бы, особенно у технического директора. Да, их просто нет, потому что, ну, как бы, бери больше, кидай дальше. Что надо делать, то и делай. Вот. Но с точки зрения организации труда, перестройки процессов, безусловно, были и до этого какие-то небольшие перетрубации. Но вот так вот, чтобы глобально, это, конечно, ковид. Тут прям вне конкуренции.
Стало проще или сложнее?
Стало по-другому. Я не могу сказать, что стало проще, я не могу сказать, что стало сложнее, потому что в разных местах по-разному. То есть, условно говоря, там в производстве стало сложнее, в эксплуатации стало проще, где-то стало по-другому. Однозначно совершенно провалился там трек с бизнесом. И сейчас вот, например, спустя вот там, как ковид отпустил, все службы, которые мои, которые так или иначе связаны с бизнесом плотно, они у меня все вернулись так или иначе в офисы. Так оказалось проще. Опять же, видишь, здесь ключевое слово «проще». То есть можно продолжать было работать, сидя дома, там, не знаю, в разных местах. Вот. Ну и, соответственно, постковид еще подкрутил. Да, вот мероприятие, которое нас сопровождает последние там 3 года, оно тоже внесло свои коррективы в силу ряда причин в работу. Но это уже на фоне ковида была какая-то фигня неинтересная. Вот. И люди, естественно, пытаются вернуться к привычному режиму. Вот. Но мы, на самом деле, сильно из него и не уходили. Но у меня изначально были большинство команд, которые у меня были, они всегда были с примесью удаленки. Онтика в офисе сидело 3 инженера из 20. 17 человек где-то были, вообще я даже не знаю где. Тогда же, например, мы применяли в аутсорсере аутсорсили тестирование. Короче, я уже тогда, в принципе, работал с удаленкой, я примерно понимал, как это происходит, поэтому для меня вот этот вот ковидный пендель, он был не такой критичный. То есть я уже знал, что такое удаленка, как с этим жить и так далее. Ну, я же все-таки человек системы, в том плане, что я же не в вакууме, там, допустим, в Онтике, я был CTO в вакууме. Вот в этом контексте, конечно, шибануло «будь здоров». То есть вот когда ты свои процессы получается наладить, а коллеги за тобой не поспевают, и вот здесь случается кассовый разрыв. То есть как бы твоя система уже отладилась, она уже работает, соседняя система буксует, та барахлит, это вообще не хочет. Эти в офисе, эти не в офисе, вот это начинается. А зачем нам Zoom, когда мы все сидим в офисе? А если один на связи, нам всем нужно в Zoom или только одному кому-то? Ну, короче, вот эта вот вся вот эта вот штуковина, она привела к тому, что по напрягу, по управленческому, это было, конечно, самое сложное. Это первый момент был. А второй момент был, когда я фактически отошел от операционной деятельности. То есть сейчас я практически не участвую в операционной деятельности. Я сейчас так больше стратегиями занимаюсь. У меня есть маленькие технические директора, которые занимаются вместо меня операционной деятельностью. Ну, по сути, мои заместители по направлению. Вот. И это тоже была ломка дикая. Это второй в хит-параде. А все остальное, это все уже так.
Я вот задавал Жене Росинскому, который тоже 1 000 000 лет CTO, и тебе не могу тоже не спросить. Ты вообще понимаешь, что делать дальше, чтобы в итоге оно все не превратилось просто в рутину, потому что как будто бы выше CTO, только другое CTO, ну и в целом все, если, опять же, ты не хочешь быть там супер про деньги и не пренебрегать своими ценностями.
Слушай, тут я на самом деле отношусь к этому очень спокойно. То есть, если я оставшееся какое-то количество лет буду заниматься тем, чем я занимаюсь, со мной, скорее всего, ничего не произойдет. Давай так скажу. С моей точки зрения, сейчас реализовано 30% того, что я хотел бы реализовать. Это связано с тем, что бизнес все-таки хочет еще и зарабатывать деньги, а не только их тратить. Это связано с тем, что просто вещи происходят не очень быстро. Это связано с изменением квалификации людей и вообще людей. Да, мы вот сейчас, я работаю с людьми, которые совсем не такие люди, как которые были там 10-15 лет назад. И сейчас в людях больше появляется личности, в людях больше появляется вот это вот софт-скилловости, люди больше этого требуют. И поэтому, когда ты вот готов осуществить какой-то там брусиловский прорыв и решить какую-то задачу, ты становишься с каким-то набором факторов, которые непроходим на текущий момент. Поэтому глобально, там тот же Женя, сколько, я не знаю, я боюсь соврать, сколько лет он в Иви директором.
15, по-моему.
Ну вот да, мы с ним где-то в начале вот 10-х познакомились, и с тех пор он в Иви технический директор. Поэтому. Но если с ним поболтать, он же и код иногда пописывает там тоже для души, если не завязал. Он тоже как бы себя бодрит. Последние несколько лет я вкладываюсь в людей гораздо больше, чем вот в рутину. Да? То есть я стараюсь помогать ребятам расти, и за счет того, что они растут, они решают мои задачи. И для них это рост, для меня это рост, потому что у меня освобождается время, я могу что-то другое порешать. Сейчас я там в бизнесе больше ковыряюсь, участвую в каких-то больше бизнесовых тусовках, потому что там появляются какие-то задачи. Поэтому, еще на много лет хватит. Мысли о том, что с тобой будет, чувак, там, через, когда тебе будет, там, не знаю, 60 лет, они, конечно, регулярно посещают. Вот, в том плане, что это сейчас ты там молодой, бодрый, у тебя есть, а вот что будет, когда тебе будет 60. Но я пришел в IT, когда оно в России, ну, по сути, только зарождалось, и я еще не знаю ни одного чувака, который технический директор 60. Поэтому мне даже поговорить не с кем о том, что там будет дальше. То есть мы вот сейчас, вот, грубо говоря, это мое поколение, мы тащим вот эту вот всю машинку как раз вот. То есть мне кажется, что 60 еще никто не пробил. Там 50 пробили, 55 пробили, но до 60 еще нет.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? И вообще не было IT-сферы?
Что-то, скорее всего, на какое-нибудь производство бы я бы забурился. Я вообще очень материалист. То есть то, что я сейчас занимаюсь виртуальными всеми этими мирами, это против моей сути. Я люблю трогать. Поэтому, например, вот отсутствие в моей работе материального я компенсирую сваркой, пилой, молотком, проводами, рытьем траншей там, для труб и прочей всякой фигней.
А ты все еще гонишь алкоголь?
Сейчас небольшой перерыв, связанный, опять же, с глобальным перерывом в области всего на свете. А так сырье лежит, ждет своего часа. И вот в этом году подкупил нового. Но, к сожалению, сейчас вот тоже скорректировалась и погода, и дела так попали, что... Не, куда? Это все, это хобби. Вот я думаю, весной как раз вот погода наладится. Утеплил гараж, у него там теперь хорошая температура, можно регулировать. Для самогона это важно, чтобы все это было. Я настроил, сделал себе обогрев для чана с барагой. Короче, нормально поработал инженерно. Я готовлюсь к тому, что я вспомню былое, воду протянул. Ну, короче, сейчас перерыв, но не бросил. Нет, все в порядке.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Суета. IT современное дало такое количество возможностей, что люди не справились с их обузданием. Вот так я тебе отвечу. То есть, грубо говоря, если во времена моей молодости для того, чтобы что-то сделать, нужно было потратить какое-то количество сил, а потом, чтобы переделать, нужно было потратить еще какое-то количество сил, то сейчас предпочитают, условно говоря, меньше думать, больше делать. Вот это наша проблема. То есть мы постоянно куда-то бежим, постоянно куда-то ломимся, постоянно нужны какие-то результаты. И если ты посмотришь на количество работы со словом «пере», переделать, передумать, пересмотреть, переконфигурировать, и вот это вот все, оно сильно-сильно превышает количество работы, которое делается без этой приставки. Сам большой вызов – это вот суета, которая приводит к тому, что теряется ощущение системности, теряется экспертиза по системам, плохое слово, компетенции, да, то есть когда у тебя не найти днем с огнем людей, которые знают ответ на вопрос, почему так получилось, да, вот почему так сделали они по-другому, вот это вот все, вот тут вот, да. Очень много делаем лишней работы из-за того, что нам некогда думать, нам нужно фигачить, потому что в пятницу релиз. Но интегрально, если ты возьмешь любую абсолютно систему, посмотришь, сколько в нее было вложено сил за год, и выпишешь столбиком, сколько изменений реальных в проде она получила, вот прям финалочка, чтобы вот, без охулярда версии вот это вот там, то ты удивишься неприятно. Я вообще считаю, что у нас очень много людей в IT. Если, грубо говоря, начать думать, то можно было бы делать в два раза больше тем же количеством людей, которые сейчас есть. Но мы предпочитаем колбасить.
Супер! Спасибо тебе огромное, что согласился на разговор. Да, отдельно хочется поблагодарить всех тех слушателей, кто дослушал это до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе и там что еще есть. Обязательно подписывайтесь на, опять же, мой личный телеграм-канал. У Ромы есть канал «Мир глазами другого человека». Тоже подписывайтесь. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.